Пермский разворот.
9:09 в Перми. Всем добрый день. Продолжается разворот на Пермском эхе. В студии Вячеслав Дегтярников, Оксана Иваева. И в этой части разворота у нас в гостях Александр Леонидович Мясников, историк, публицист, консультант мультимедийного проекта «Россия. Моя история». Как раз сегодня открывается проект у нас в Перми. Здравствуйте, Александр Леонидович.
Доброе утро. Я хочу чуть-чуть поправить. Я не консультант. Консультант — это своя профессия со времен Булгакова. Я понимаю, да. Нет, тут никаких... Я один как бы из авторов. Я делал вместе с коллегами эту выставку. А консультантами у нас были совершенно другие люди, которые... из Института истории Российской Академии Наук и прочее, потому что это их работа. Вот. А выставку мы просто вот это дело, это как не выставку. Тут, понимаете, мы даже сначала не могли понять жанр вообще этого всего, потому что когда-то мы начали с того, что мы стали делать выставки в Центральном манеже. И после того, как мы сделали первую выставку о Романовых, когда манеж оказался в ситуации, в которой он никогда не был, потому что пропускная способность манежа 5000 человек в день. Вот. У нас было 25 тысяч человек в день, и очередь до лобного места стояла. И стало понятно, что что-то не так происходит. И вместо недели мы работали месяц, и это все продолжалось. Потом вторая, Рюрикович и прочее. И тогда возникла идея вот эти выставки манежные объединить и сделать вот эту самую экспозицию. Но перед этим был еще один акт. Совершенно, я думаю, что все, кто придут сюда, в Пермь, на выставке, они поймут, что... Какие вообще чудеса у нас в стране бывают. Значит, можете себе представить, значит, мы сделали выставку, которая была, ну, вот на самом деле, там приходили все и все, приезжали. И вот мы такую выставку повезем, например, в город Тюмень, да, или еще куда-то. Устраиваем такую выставку, строим это все. 3 недели она работает, потом все ломаем. И понятно, что это ненормально. И вот тогда и появилась идея такая смутная сначала, что, видимо, надо все-таки делать так, чтобы не ломать, а чтобы можно было вообще все это дело показывать всем и вся, без всяких вообще там вариаций. Естественно, выставка и как бы вот постоянная экспозиция — немножко разные вещи, потому что в постоянной экспозиции необходимы какие-то более такие... будем так говорить, ну, не знаю, там, многослойная информация. И в этом плане, конечно, очень помогает вот именно эта мультимедийность. И я просто сразу хочу сказать, что мультимедийность — это не то, что выставка Ван Гога, когда там шевелятся руки и ноги, это, в общем, несколько другая вещь. Смысл всего заключается в том, что здесь информация подается просто в разном виде, да? Потому что есть люди, которые любят информацию читать, есть люди, которые любят слушать, есть люди, которые любят трогать что-то такое. И вот мы из расчета того, что это рассчитано на всех людей, мы сделали всевозможные вот эти формы подачи информации. Поэтому здесь мы столкнулись совершенно изначально с вещью, которая нас потрясла, и мы были просто в хорошем смысле поражены, когда к нам стали ходить в большом количестве молодежь. Это вечер, Москва, 8 часов вечера, вместо того, чтобы идти куда-то там, я не знаю, там в клуб и поторчать там, вот они приходили, кидали под голову рюкзак, ложились и смотрели там эти фильмы по 5-6 раз, еще что-то такое, бродили, и мы поняли, что, в общем, видимо, что-то такое все-таки правильно мы поймали, потому что цель и задача была очень простая — сделать историю интересной. Вот это самое главное. Потому что мы все, ну, чем мы будем скрывать, мы же выходим из школы, в общем, с достаточно большой нелюбовью к двум предметам, да, вот история и литература, потому что они у нас просто, ну, они, вот эти штампы, которые вбивают в голову, они занудные, да. И те, кто интересуется, конечно, они понимают, что это не так, это все по-другому. Но общая вот масса людей, она понимает, что история — это какие-то безумные цифры, вот эти числа, от которых вообще голова съезжает. Зачем это, как это? Вот. И мы попытались все-таки сделать немножко по-другому. Понимаете, человеку, ну, даже молодому человеку, неважно, там ребенок это отдельно, ему не понятно, что такое 14 век. И когда учителя ему говорят, что эти вот в 13 веке, ну, что 13 век, что 15, что 15 дней назад, для него это давно все. Просто давно было. И к нему, ну, никаких связей между этим нет, вообще ничего. Мы попытались сделать так, чтобы люди могли себе ассоциировать с историей, да? Вот что, например, у каждого человека, вот даже жителей Перми, особенно прекрасная половина человечества, вот одна у нас сидит здесь. Вот что есть в гардеробе, то, что появилось 1000 лет назад в России, тогда на Руси, да? И когда мы это рассказываем, тогда все становится понятно, что эти вот далекие времена первых Рюриковича, они связывают эпохи. Потому что есть рукавицы, да? Были еще и ноговицы такие, то, что на ноги надевали. Вот. Но когда появились варяги, ну, они появились, это отдельная история, там, как и что. Варяги были, помимо всего прочего, выполняли военную функцию, охрана торговая, там, все прочее. И они в эти самые рукавицы вшивали в середину кожу, специальную прокладку кожаную, для того, чтобы держать весло и меч. И назывались они варяжки, от слова варяг. Сейчас это превратилось в варежки, которые вот у вас лежат в кармане шубы. Вот это вот и есть то, что связывает эпохи. То есть какие-то вот такие, может быть, смешные иногда, но живые мелочи, они...
То есть вы искали вот как раз эти мульки, которые показывают?
Нет, это просто помимо общей, конечно, да-да-да-да-да. Но вы знаете, я просто к тому, что, вот, я не знаю, у нас любят такой традиционный спор там между русскими и украинцами, кто придумал борщ, кто придумал щи. И вот там начинает просто битва какая-то идет безумная. Я всегда всех расстраиваю, что вообще ни те, ни другие ничего не придумали. Потому что это придумали в Древнем Риме. И так как Византия, то, что мы называем Византия, это вообще на самом деле Восточная Римская империя, это все пришло оттуда. Потому что капуста в переводе на русский, это не русское слово. Если бы это было русское слово, оно называлось как-нибудь зеленуха, там еще как-то, да? Это от слова капус, голова. Поэтому капуцины, там, монахи, капюшоны, все это, вот это все, это есть. Вот, и поэтому по-русски иногда голову тоже кочаном называют, да, вот это, от этого, вот какие-то такие взаимосвязи смешные, они делают такой, ну, то, что мы называем оживляж, да, и понятно, что и как, и что вот эта связь времен, она заключается не в том, что вы выучили дату, когда началась там Куликовская битва, и когда она закончилась, а в том, что вот эти времена связываются, и они становятся понятны, потому что есть что-то такое близкое. Мы попытались это сделать относительно вообще всех правителей, какие у нас были. Мы ушли от того, что... Не то, что мы ушли, мы не акцентируем внимание на там, 12 век, 13 век, потому что человек, как вы понимаете, он меряет жизнь реальными размерами своей собственной жизни. Да, вот человеческая жизнь, она понятна. Вот там мы жили, там, не знаю, живем при Путине, жили при Ельцине, жили там при Горбачеве, при Брежневе. Ну, это какие-то понятные мерки. А когда говорят, что человек жил в 20 веке, ну, что такое 20 век? Это Николай II, это Керенский, это Львов, это, там, не знаю, Ленин, Рыков, Сталин, Брежнев. Вот это полное безумие. И нормальный человек, у него в голове, ну, он соглашается, как вот дети в школе. Ну, соглашается, да, 20 век, ну, бог с ним, понимаешь. А на самом-то деле все несколько по-другому.
А вот еще, может быть, привлекает то, что, ну, молодежь любит сейчас такие эти мультимедиа-фишки, но еще, я так понимаю, вот то, что вы говорили, не любят историю, наверное, те, кому не повезло с учителями. То есть есть же учителя, которые говорят, читаем параграф, а есть те, которые рассказывают, как про варежки, про качан и так
конечно,
далее. А
нет.
Тут же еще можно выбрать, здесь же разные совершенно мультимедийные форматы, то есть здесь есть какие-то сенсорные столы, анимированные картинки, видеоролики, статичные картинки. Да. То есть ты сам захотел, ты посмотрел про 20 век, если тебе интересно. Тебе не навязывает экскурсовод
абсолютно
свою позицию?
Нет, здесь позиции вообще никто никакие не навязывает, никакие толкования, ничего нет. Мы даем фактологию, вы уже принимаете решение сами. И, конечно, что касается учителей, это безусловно, человеческий фактор это везде. Вы же понимаете, есть люди, которые выходят, они занимаются физикой, но всю жизнь любят историю и литературу, потому что им повезло с учителями. Ну что делать? Это человеческий фактор. Что касается здесь, мы и делали так, чтобы это было интересно, чтобы это не было монотонно. Поэтому там перебивки в этими фильмами всевозможными, вот этими тачскринами, так называемыми сенсорными столами. То есть человек приходит в музей, первое, что он видит, это не подходите, это витрина, не трогайте, это нельзя трогать. Мы говорим наоборот, приходите, трогайте, там, верти, хотите на полу сидите, ради бога. Значит, трогайте, крутите, вертите, что хотите делайте, да, смотрите, только чтобы вам было интересно. Ну, я как пример такой, знаете, у меня был очень яркий пример, была выставка вот эта романовская, и это еще в Манеже было, приехала большая делегация таких хорошие учительницы, вот, ну, хорошие такие тетеньки приехали со всей страны, они там приехали на какую-то встречу, и вот они пришли, я им рассказываю, там все показываю, мы подходим, наши мальчишки сделали такую вещь, они многие вот такие знаменитые сражения восстановили, как бы не восстановили, а сделали вот эту мультимедийную штуку, которую видно, там ты, причем можешь там эти кораблики, которые принимали в этом участие, крутить, вертить, но неважно. И вот я рассказываю о Чесменском сражении. Я говорю, что это вот уникальная вещь, вы понимаете, это впервые, больше никогда не повторялось. Вот с русской стороны погибло 11 моряков, с турецкой стороны 11 тысяч моряков, весь турецкий флот. Вот сейчас вам покажу все это, все там идет там 30 или 40 секунд, вся эта штука. И я смотрю, одна учительница как-то так немножко это самое, у нее чуть ли не слеза на глазах. Я говорю, что такое? Она говорит, нет, ну вы понимаете, мы же это когда рассказываем, мы вырезаем эти кораблики из картона, приклеиваем, показываем. А оказывается, можно так. Я говорю, конечно, можно и нужно так. Мы это делаем для того, чтобы все это было понятно, ясно, интересно и красиво. Конечно, в этом смысл всей вот этой истории.
Давайте мы сейчас будем прерываться на короткую паузу. Напоминаю, что сегодня в Перми открывается большой мультимедийный проект «Россия. Моя история». У нас в гостях один из создателей этого проекта Александр Леонидович Мясников. Мы поговорим с Александром Леонидовичем сразу после короткого-короткого перерыва.
Пермский разворот.
9:21. Продолжается разворот на Пермском эхе. У нас в гостях Александр Леонидович Мясников. Историк, публицист, создатель, один из создателей проекта «Россия. Моя история» мультимедийного, который сегодня открывается у нас в Перми на Речном вокзале. Вот, Александр Леонидович, хотел спросить, вот там только общероссийская история или есть какие-то региональные компоненты?
Вы знаете, я хочу вообще так порадовать и даже отчасти, может, поздравить жителей города Перми, потому что это по сравнению с другими городами, здесь вот это так называемое, то, что мы называем для себя внутренне-технологический, как бы региональный контент, он на самом деле очень развернутый. Причем это касается всех экспозиций, начиная вот от первых Рюриковичей и заканчивая сегодняшним днем. Это была идея, которая изначально она как-то немножко сложно происходила, на самом деле, я вам честно могу сказать, потому что мы думали, что, может быть, там вот есть у нас такой федеральный контент. Вот можете его как-то там временами убирать, делать внутри. Ну, что-то, в общем, пытались по-разному. Пришли, наконец-то, к достаточно логическому варианту. Есть федеральный контент и есть региональный контент, который точно так же сделан. Он тоже интерактивный. Тоже там картинки, тексты, там все это есть. И это, на самом деле, очень органично и очень правильно, потому что когда люди имеют возможность соотнести историю своего края с историей страны, это совершенно другое восприятие. Это вот потому что когда просто рассказывают, ты вот знаете, тут жил такой, творил такой, очень хорошо. А в рамках чего это все происходило? Страна-то огромная, она же как-то жила. Вот. И это привело к тому, что, вот я имею в виду создание этого регионального контента, привело к тому, что на сегодняшний день появились самые невероятные проекты. Потому что, это, вы понимаете, вот этот проект — это единственный федеральный проект, государственный проект вообще в стране, который связывает культурно все регионы. Больше ничего такого нет. И поэтому у директоров вот этих всех федеральных этих заведений появилась такая мысль совершенно невероятная, а она на самом деле, может, достаточно оригинальная. А давайте мы иногда будем меняться этим контентом. Вот вдруг мы здесь побываем, а потом сюда, предположим, там Екатеринбург или Якутск, что-то такое, или что-то такое общее сделаем. И это, на самом деле, очень здорово, что такие мысли появляются, потому что как это будет, это я уж не знаю, но то, чтобы такая вещь покажет как бы жизнь страны несколько с другой стороны, потому что вы понимаете, да, что как бы жизнь такая федеральная, это все хорошо, но люди же живут какими-то естественными жизнью, какими-то своими проблемами, это все совершенно естественно, они понятны. Понимаете, там проблема, как решать там Куликовскую битву, Боброка сажать там в запасную полку, не знаю. Это, конечно, это безумно интересно, но, в общем, нас это мало...
Как бы, это где-то было там.
Да, это было там, и потом далеко. Это касалось как бы верха, да, самого руководства страны. А люди-то, они же как... Другое заботили. Есть там у меня еда, есть там как кормить. Мы там, кстати, сделали, что я параллельно скажу, очень интересную вещь. И когда приходили наши всевозможные чиновники, я им говорил, знаете, вот одна из главных проблем существует, да, это социальное обеспечение. Ну, понятная, да, проблема. Вы знаете, она была всегда. И даже во времена первых Рюриковичей. И вот мы рассказываем об этом, показываем, как она решалась. Их это страшно волнует. Они в полном изумлении, значит, что такая вещь была. Мы сделали такой... У нас есть такой носитель «Интересные факты». Ну, какие-то невероятные вещи, которые мы их понимаем, но не знаем. Да? Например, были такие сиротские сады и поля. Что такое сиротские сады и поля? Значит, ну, естественно, военные действия, там еще какие-то, но мужчина погибает, да, семью надо как-то кормить. Никаких там пенсий никто не выплачивал никогда. Поэтому делали очень просто. Высаживали сиротские сады и поля. Что это такое? Это, значит, за счет как бы государства, условно, там, руководителя какого-то, высаживалось поле, сад для того, чтобы семья, вот оставшаяся без кормильца, могла жить. То есть вот кормиться, там, какое-то обеспечение такое, связанное с провиантом, там совсем прочим было. Вот это вот из категории таких вот совершенно житейских вещей. Поэтому нет, здесь в Перми очень хороший, очень объемный. Мы вчера пытались, значит, сосчитать вообще объем информации, который... Потому что был такой вопрос совершенно естественный у одного из журналистов. А сколько там всего? Вот, и, значит, директор, она... искренне пыталась сказать, сколько. Я говорю, знаете, я вам скажу, сколько. Этого не знает никто. Это не сосчитать, потому что... Ну, вот у нас есть, например, такая вещь. вот этот вот такой стол, как мы сейчас сидим, да, но это стол интерактивный. Значит, тут появляется пишущая машинка, которую ты вот нажимаешь, она начинает печатать. Это вот, там, кстати, по поводу ваших коллег. Это вот журналистика там 60-х годов. Угу. Там радио какое-то. Вот это как считать? Как единицу или как... тысячи килобайт, которые там за этим стоят. Это невозможно сосчитать, потому что это, видимо, какая-то другая должна быть мера измерения, не в плане вот строк, как там в издательстве, не в плане объема информационного, потому что всем говорят, вы знаете, ну, у нас экспозиция рассчитана часа на полтора. Я могу сказать честно, признаться, что, в общем, это не верьте этому, потому что мы сталкиваемся совершенно с другой вещью. Приходят люди, значит, ну, здесь такая же, поэтому на примере Москвы здесь еще не открылось, еще там выставка есть Рюриковича Романова. Вы знаете, мы туда и туда купим билеты. Наши уже говорят, вы знаете, не торопитесь, потом захотите, можете купить еще там все. Потому что когда люди, значит, туда и туда, заканчивается скандалом, потому что человек пошел туда на полтора часа, провел там 6 часов, выходит на это, он не опоздал уже, и начинается вот сыр-бор. Дело все в том, что когда люди приходят сами, без экскурсии, а там все предусмотрено для того, чтобы и без экскурсии можно было ходить, его начинает что-то такое интересовать, он начинает лезть в эти тачскрины, читать одно, второе, третье, это все там крутится, вертится, это, конечно, это увлекает многих людей, причем совершенно искренне, это очень... А здесь у вас еще добавился, вы понимаете, да? Еще и региональный контент, который, я вам говорю, что он очень немаленький, он на самом деле очень хороший и большой. И поэтому тут может, кто-то там каких-то прадедушек найдет, еще что-то такое. Ну, вот и все, и началось вот там. Вот, а как было тут, а как было там? Поэтому такой объем большой. И самое главное, мы должны понять, я хочу, чтобы все понимали, что это не мертвая вещь. Это вот сделали, это не значит, что это будет всегда в таком виде, как сейчас.
То есть, может... сильно изменяться?
Не сильно, но постоянно изменяться, мы постоянно дополняем. Ну, я вам как пример могу сказать, просто вот такой чисто практический пример. Я шел там по выставке, две какие-то девчушки, значит, студентки. Они говорят, а где у вас вот там создание СССР? Я говорю, ну, вот там все-все-все. Я говорю, а вам зачем надо? Понимаете, нам курсовую надо писать. Я говорю, что? Ну, мы знаем, что вот у вас есть там вот сталинский вариант создания, ленинский вариант создания, все прочее. Есть? Я говорю, есть. Потом я думаю про себя. У нас есть, но мало.
Значит, для курсовой не хватит.
Для курсовой не хватит. Понятно, что это надо... То есть мы, естественно, долили материал там, с тем, чтобы можно было пользоваться. Поэтому тут это такие вещи абсолютно практические. И нас на самом деле радует, что люди приходят, даже эти вот ребята вместо того... Я понимаю, что будет очень хорошо. Раз, и все это дело списал, там, посмотрел, все это хорошо. Поэтому это будет постоянно развиваться. Потом тут еще такая хитрость, совершенствуется сама технология. Понимаете, появляются новые технологии, вот эти информационные, которые мы пытаемся использовать. И как бы это на самом деле зритель может сразу не заметить, посетитель, да, но мы будем это менять постоянно, когда там и пол становится интерактивным, и не только стены, да, но и пол, и столы, и там все что угодно.
Будете постоянно вкручивать там новые какие-то... прибамбасы, так по-русски говоря, да? Не по-русски, может быть, совсем говоря, которые появляются в компьютерных вот этих всех делах, которые постоянно развиваются. Мы сейчас прервемся, а затем вернемся в эту студию и продолжим.
Пермский разворот.
9:31 в Перми. Мы продолжаем наш утренний разворот и разговор с Александром Леонидовичем Мясниковым, историком, публицистом и одним из организаторов, основателей проекта «Россия. Моя история», мультимедийного проекта, который открывается сегодня в 3:00 в здании речного вокзала на Перми 1. Александр Леонидович, вот вы сказали до рекламы, что две девушки пришли получить информацию для курсовой. И знаете, о чем я подумала? Вот нам в свое время в университете говорили, история – это не математика. И то есть даже те исторические события, которые проходили, у разных историков на них разный взгляд, разная точка зрения, разное толкование. Вот на вашей... экспозиции сталкивались с критикой, еще с чем-то? То есть вообще, как, насколько можно эту выставку воспринимать? Вы сами сказали, мы не учебник. А вот как учебник, как действительно пособие, да, вот так оно было.
Вы знаете, тут очень тонкая грань, на самом деле, учебник, не учебник. Учебник – это то, что, с моей точки зрения, когда вам дается вместо фактов комментарии. Угу. Вам говорят, вот рассказ Муму, он такой-то, понимаете? Вот там главный герой такой-то, а такой... И то же самое. Вот война 812 года, она такая-то, понимаете? Мы пошли немножко по другому пути. Мы не навязываем вообще никакие точки зрения. Мы даем фактологию, которая у людей думающих, она либо заставляет думать, либо что-то такое менять. Вот мы вспомнили про войну 812 года. Да? Что такое война 812 года? В учебниках написано, 12 июня внезапно 600-тысячная армия перешла, и начинается вот эта вот бодяга. Да? Она очень странная внезапность, потому что там с весны уже находился военный министр, император находился рядом. Что, какая же внезапность-то? Что-то императору говорят, война началась, он говорит, так хорошо. Вообще не понимаю, как же очень хорошо. А потом выясняется, то есть я, когда стал этим заниматься, я был просто потрясен. Я, когда все узнал, вообще, для меня всегда с детства поражала одна вещь. Почему в Питере у Казанского собора стоят два памятника? Кутузову и Барклаю де Толли. Я все время думал, вот лысый-то там что делает вообще? Ну что он там стоит? Ну Кутузов наш герой, а это кто такой вообще? А теперь-то я понимаю, почему он там стоит. Потому что это все время меня поразило стихотворение Пушкина. Мы знаем, что Пушкин гнобил свет. Вот, когда я говорю, за что гнобили-то? Да бог его знает, чудо гнобили его там за что-то. А его ругали за это стихотворение, которое называется «Полководец», которое он посвятил Барклаю де Толли. Потому что Пушкин был гениальный человек. Он понимал, что во всей этой истории что-то не так. Вот не так там вся вот эта история. Потому что, вы понимаете, да, 600-тысячная армия вошла. Ей противостояла 200-тысячная армия, разделенная пополам. Это 12 июня 1812 года. 25 декабря того же 1812 года из страны вышло 30 тысяч. Вот куда 570 тысяч делось? Ну, не на Бородино же они полегли, да? Что произошло? Как это могло произойти? На самом деле, это была фантастическая комбинация, которую устроил этот самый, вот этот самый Барклай де Толли. И Наполеон это прекрасно понял, и он потом понял, что он попал в чужую игру, попал вообще-то, вляпался, и уже обратного хода нет. И мы рассказываем обо всем этом, да, мы рассказываем, мы же все знаем войну 812 года как Отечественную войну, вообще как-то люди забывают, что мы в этот год вели 5 войн. Мы стояли в состоянии войны с 5 государствами. И там с Османской империей, да, значит, с Персидской империей. Вот по поводу Персидской империи, это Кавказ. Значит, там был такой Петр Степанович Котляревский. Есть такая вещь, кто служил в армии, он знает прекрасно, вот поверка так называемая, когда выстраивается шеренга, значит, и значит, там Иванов, Петров, все выходят, я, доходит до буквы «К». Вот до 17-го года выходил дежурный и говорил, Петр Степанович Котляревский пал за веру царя и отечества, навечно зачислен в списке чести. Мы знаем такого человека? Мы его не знаем. А это герой, который в Париже картины есть про его вообще ребят, что они делали. Это 2000 егерей, которые разгромили вот эту гигантскую персидскую армию. И он уже не знал, что Бородино было, он не знал, что война закончилась. И поэтому в ночь 31 декабря 12 года на 1 января 13 года он пошел штурмовать Линкоран и прочее, прочее. Получил там тяжелейшее ранение. Жил потом в Феодосии. Все, кто остались мальчишки живы, уже были с ним. Но на самом деле ранение тяжелое. У него пуля выбила глаз, и часть там головы снесло. Ему государь-император дал огромную пенсию. Они за это счет там с ним жили. И к нему приезжает Воронцов, которого мы знаем, что он тут такой вот негодяй, гнобил Пушкина, там 5-10, вот это все это школьное, вот это вот эту ерунду. Вот, там странная такая вообще ссылка южная, в ссылке человек зарплату получал, какая ссылка, ну, бог с ним. Он приезжает к этому самому Котляревскому, говорит, Петр Степанович, ты знаешь, я хочу тебе памятник поставить. Он говорит, ты что, с ума сошел? Я живой человек, какой памятник? Ну, мы же вместе воевали там как-то вот это все это. Потому что Баранцов-то был вообще такой человек-то на самом деле другой, он достойный был человек. Он говорит, нет никакого памятника. Он говорит, нет, ну давайте поставлю. Там, у меня, я все-таки наместник на Кавказе, у меня там власть, деньги есть. Он говорит, не надо. Ну, хочешь, хорошо, поставь. Вот как ты и мой денщик меня выносите с поля боя. Воронцов не поставил памятник Котляревскому. Но памятник Котляревскому поставил человек, которого знают все до единого, в том числе жители города Перми, как и всей России. Памятник ему поставил Айвазовский. Понимаете? И мы про это не знаем. Мы таких людей, вот мы выкапываем из истории, мы пытаемся найти и вернуть вот этих вот реальных героев, которые что-то такое совершили, вообще сделали.
Насколько я понимаю, на вашей выставке там ведь можно как бы ощутить вот нить времени, то есть можно понять,
что, допустим, вот мы когда говорим, потом, ну, предположим, про Серафима Саровского, мы не понимаем, что это времена Пушкина.
Ну, конечно.
То есть мы просто не осознаем, когда кто жил.
Ну, конечно. Понимаете, ведь самое главное, что сделать нужно в истории, это вот связать ее. Вот когда это в единой цепи, тогда становится понятно, и вот это слово «преемственность», оно перестает быть вот затасканным публичным словом, а ты понимаешь, что вот это, вот это, вот это... Мы должны понимать, что во все эти времена жили предки всех нас. Понимаете, в чем вся хитрость? Мы на радио, да, поэтому тут как бы ничего не показать. Это я показываю, как это, чтобы люди понимали, что это такое, потому что есть такая наука генеалогия. Она, причем в Брагазе и Фроне написано, что это искусственная наука, придуманная для того, чтобы там, значит, это вот происхождение дворянское и все прочее. Потому что, на самом деле, пирамида углом вниз стоять не может, да? От каждого из нас идут вот эта вот пирамида вниз, огромная, где у нас там в каждом веке 4 поколения, значит, соответственно, там геометрическая прогрессия, там невероятное количество. Во времена там Петра Первого у нас жило у каждого из нас там по 2000 прямых предков, понимаете? Значит, они все принимали участие в чем-то, как-то, все это там без дяди, тети, без братьев, сестер. Поэтому, конечно, это немножко другая, но мы пытаемся, да, совершенно верно, мы попытались как бы связать эту историю, чтобы она была вместе, чтобы не было вот этого разрыва. Потому что у нас же ведь какие-то есть такие, то, что называется, рэперные точки, остальное... Меня в свое время, я писал книжку, меня попросили сделать, значит, такую хронику России, там, хроника человечества России. И я когда стал смотреть книги, которые написаны, я был потрясен только одной вещью. Там были все факты правильные. Но там отсутствовали не только года, а десятилетия. Такое впечатление, вообще страна не жила. Ну, ничего никто не... Я был просто поражен. Ну как же так? И тогда я пошел там просто в библиотеку. Вот я тупо 3 года ходил и листал газеты, читал газеты, вот там, начиная с курантов всех этих первых романов, кончая 19 века. Я был просто потрясен. Когда открываешь газету, понимаешь, что каждый день происходило невероятное количество событий. Другое дело, что что-то остается в истории, что-то не остается. Я никогда не забуду одну вещь. Значит, оказалось в этой книжке, вот, ну, дырка. Знаете, как в газетах бывает дырка, или у вас тоже в эфире. Надо что-то быстро-быстро говорить, потому что время есть. Дырка говорит, давай что-нибудь вставляй, кого-нибудь там, все проще. Ну и на ум приходит, что там какие-нибудь актеров каких-то великих вставить, еще что-то такое. Потом ты понимаешь, что этот актер пропадет, вообще его нигде никто не вспомнит. И важнее совершенно другое. Значит, 1882 или 83 год, не буду врать, «Новое время» газета. Я открываю на первой полосе огромным кеглем, это шрифт большой, написано «Вся страна застыла в ужасе». Я думаю, господи, что случилось? Войны точно нет. Меньше кеглем написано. На гастролях в Саратове мадам Петухова сказала, что оставляет сцену. Понимаешь, страна застыла в ужасе. На сегодняшний день ты можешь выйти с человека, так, что сказала мадам Петухова? Кто это такая? Да? Вот, ну, вот это вот это...
Кто эти были эти люди?
Что да, кто эти были люди, да, и все прочее.
Магистра совершенно неизвестно.
Да, 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 совершенно верно, вот из этой же самой серии. Поэтому, но тем не менее, люди жили, что-то происходило, и это самое главное, это самое интересное, потому что взаимосвязи совершенно невероятные. Просто невероятные в истории бывают. Например, никто себе не представляет, но все, наверное, знают роман «Мастера и Маргарита», да? Сцену на... Вы помните сцену, значит, когда выкатывается на балу, когда выкатывают всякие персонажи, там одна из них выкатывается, значит, с просьбой, там, помоги и все прочее. На что Коровьев говорит, а не надо было щипцами щеки жечь. Что это такое? Какие щеки? Какие щипцами? А это, между прочим, история про Аракчеева, так ни много ни мало. Я был потрясен вообще, когда это вдруг... Я думаю, надо же, Михаил Фонович, ты какие вещи знал? А там фантастическая история. Почему Аракчеев остался врагом народа? Он не брал взяток. Ну, не брал человек. Поэтому для чиновников, ну, это было самое страшное. Вот это, ну, страшнее нет, потому что, ну, как так не берет взяток? Там безумно романтическая история любви, невероятная совершенно. То есть это отдельная история, то есть за каждым персонажем можно найти какие-то вот совершенно невероятные вещи, чисто житейские. Когда в свое время я думал о том, что, ну, как же так, вот художественное сочинение, это шикарный роман, это же прекрасно, все прочее. Это там, о чем вы там в истории копаться, там вот, что сказала Екатерина, что она не сказала, да. А потом выясняется, что в истории, в реальной истории, вот эти вот факты, они до такой степени бывают невероятными, что их, если ты даже придумаешь что-то подхожее, никто не поверит, потому что, ну, как такого не может быть.
Александр Леонидович, да? Остается буквально 2 минуты, да. И
поскольку вот сегодня открывается выставка, вот ваша как бы инструкция к применению. Я прихожу на выставку, как этой штукой пользоваться?
Вы знаете, первое основное нужно все-таки начинать сначала, да, то есть если вы хотите все-таки посмотреть, даже хотите посмотреть 20 век, да, посмотрите сначала Рюриковича и Романовых, чтобы было понятно, все, что, любой дом должен стоять на фундаменте. Если мы не знаем историю, как создавалось государство, да, что вот был Олег, который создал экономическую основу, была Ольга, которая создала вот административную систему, разделив всю страну, был Владимир, который принял крещение, создал вот эту культурную идеологическую вещь, да, был Ярослав Мудрый. Что такое, что мудрый, почему он мудрый-то, в чем мудрость его была, Ярослава, чего он намудрил такого? Он сделал очень простую вещь, он принял первую русскую правду, вот этот закон, который изменил все, да, он между прочим, это он отменил смертную казнь, а не кто-то, да? Он ввел там новые всякие... Вот и когда это... Мы это все рассказываем достаточно интересно, там, с фильмами, со всеми прочими делами. И поэтому Романовы... Что такое Романовы? Что они сделали? Что при них появилось? Что нас связывает, да? Ну, я думаю, что мало кто знает, что подсолнечное масло мы обязаны эпохе правления Николая Первого. До этого никому в голову не приходило, что из подсолнуха можно делать масло. Американцы поэтому подсолнуха, наверное, называют русским цветком, хотя это американский цветок. И вот какие-то такие вещи, они, и уже подходя как бы к 20 веку, вы понимаете хотя бы, что за вами, да, вот эта вот история. Поэтому, с моей точки зрения, самое главное и самое основное начинать всегда сначала все. Потом можно возвращаться. Там мы на своем опыте знаем, что, как правило, люди, которые прошли раз, они в любом случае возвращаются. Потому что им хочется что-то вот уточнить, что-то понять, с чем-то поспорить. Мы говорим, ради бога, с удовольствием, пожалуйста. Если вы какие-то вещи не... Все точки зрения принимаем с удовольствием, смотрим, никаких проблем нет.
Я бы вот вас слушала и слушала прям часами. А вы за что вы для себя открыли, все это есть в этой экспозиции,
конечно,
все эти интереснейшие факты.
Ну, конечно, да. Да,
ну,
да.
Слушайте, ну это просто здорово, это великолепно.
Ну,
пойду обязательно на эту выставку.
Момент истории в мелочах, ну, например, вот... продолжение вашей темы, например, я думаю, пермяки мало кто знает, что, допустим, лавровый лист здесь появился благодаря Белогорскому монастырю. Варлам Коноплев его завез сюда, первый игумен белогорский. Изначально никто не понимал, зачем это вообще пользовать. И даже повар ему говорил, так они его не едят. Вот они его просто не едят, поэтому я не добавляю. А вот пожалуйста, лаврушка и Белогорский монастырь. Ну, где Белогорский монастырь, где лаврушка?
Да, нет, ну, вы знаете, слово «пряники», это же мало кто знает. Каждый сталкивался с тем, что приходят гости, их никак не разогнать, да? Поэтому пряник был всегда разгонный. Это последнее блюдо, которое приносили. А что такое пряник? Как он появился? Это во всем можно узнать на выставке.
Вот на выставке это все узнаем, которая сегодня в 3 часа открывается. Оставайтесь на эхе.